Беседа 73. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Глава 13, стих 36. Первое. Великое благо — любовь. Она сильнее огня. Восходит к самому небу, и нет препятствия, которое бы могло удержать ее сильное стремление. Вот, например, пламеннейший Петр, после того, как услышал: «Куда я иду, вы не можете прийти», что говорит: «Господи, куда ты идешь?» Это он сказал, желая не столько узнать, куда идет Христос, сколько последовать за Ним. Сказать прямо «Я пойду» он пока еще не смел, а говорит: «Куда ты идешь?» И Христос отвечал не на слова его, а на мысль, так что его желание видно из самых слов Христа. Что он сказал? «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти». Видишь ли, что Петр желал последовать за ним, а потому и спросил. Да и тогда, как услышал «после пойдешь за мною», он не удержал своего желания, хотя и получил вожделенную надежду, но желал до того, что сказал: «Почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Глава 13, стих 37. Так как он уже освободился от страха предательства и увидел себя в числе искренних учеников, то уже с дерзновением сам спрашивает, между тем, как другие молчат. «Что ты говоришь, Петр?» Христос сказал: «Не можешь, а ты говоришь: могу». И так ты узнаешь на самом опыте, что твоя любовь без помощи свыше — ничто. Отсюда ясно, что Христос и падение Петра допустил для его же пользы. И прежними действиями он хотел вразумить его, но так как Петр оставался при своей горячности, то хотя он и не довел его, и не побудил к тому, чтобы он отрекся, однако ж оставил его без помощи, чтобы он познал свою немощь. Христос сказал, что ему надлежит быть преданным, а Петр говорит: «Будь милостив к себе, да не будет этого с тобою». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 22. Ему сделан был упрек, но он не вразумился, а напротив, когда Христос хотел умыть ему ноги, опять сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Глава 13, стих 8. И теперь, когда услышал «ты не можешь теперь за мною идти», снова говорит: «Если и все соблазнятся о тебе, я не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 33. Привыкнув таким образом противоречить Христу, он легко мог бы впасть в гордость, а потому-то Христос, наконец, и научает его не противодействовать. Вот на это и намекает Лука, когда говорит, что Христос сказал: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, глава 22, стих 32. То есть, чтобы ты не погиб окончательно. Через все это научает его смирению и показывает, что человеческое естество само по себе — ничто. Так как великая любовь побуждала Петра к противоречию, то Христос, наконец, вразумляет его, чтобы он не подвергался тому же и впоследствии, но, вспоминая о том, что случилось с ним, знал бы самого себя. И смотри, какое сильное падение! Не однажды и не дважды он подвергся этому падению, но испугался до того, что в короткое время трижды произнес слово отречения. Чтобы таким образом познал, что не столько он любил, сколько был любим. Однако ж после такого падения Христос опять говорит: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Глава 21, стих 15. Значит, это падение произошло не от холодности, а от того, что он лишился помощи свыше. Любовь Петра Христос принимает, но происходящее от ней противоречие отсекает. Если ты любишь, то должен покоряться тому, кого любишь. Сказал и тебе, и бывшим с тобою не можешь. Для чего же ты споришь? Разве ты не знаешь, что значит отвергать слова Божии? Но так как ты не хочешь из этого уразуметь, что невозможно не быть тому, что я говорю, то узнаешь о том из отречения, хотя оно тогда казалось тебе гораздо невероятнее. Об этом ты даже не знал, а то сознавал в своей душе, и однако ж случилось то, чего ты вовсе не ожидал. Душу мою положу за тебя. Петр слышал, что больше этой любви нет ничего, и потому, будучи ненасытен и желая достигнуть самой высшей любви, тотчас же устремился к ней. Но Христос, показывая, что только Он один может с уверенностью возвещать это, говорит: «Не пропоет петух», то есть теперь же. Действительно, немного уже оставалось времени, так как беседовал поздно ночью, когда уже прошла первая и вторая стража. «Да не смущается сердце ваше», глава 14, стих 1. Это он говорит потому, что ученики, услышав слова его, по всей вероятности смутились. В самом деле, если верховному и столько пламенному ученику сказано было, что он, прежде нежели алектор возгласит, трижды отречется, то им, естественно, было ожидать, что их постигнет какое-либо несчастье, которое в состоянии потрясти и адамантовые души. А так как, помышляя об этом, они, естественно, приходили в ужас, то смотри, как он успокаивает их, говоря: «Да не смущается сердце ваше». Этим он прежде всего показывает свою божественную силу, так как он знает и обнаруживает то, что у них было на душе. «Веруйте в Бога и в меня веруйте», то есть все бедствия пройдут. Вера в меня и в Отца сильнее угрожающих вам бедствий. Она не допустит, чтобы какое-либо несчастье одолело вас. Затем прибавляет: «В доме Отца Моего обителей много». Стих 2. Как в утешение скорбящему Петру он говорил: «После пойдешь за Мною», так и им подает такую же надежду. Чтобы они не подумали, что только ему одному дано обещание, он говорит: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам». То есть, и вы будете в том же месте, где и Петр. Там весьма много обителей, и нельзя сказать, чтобы нужно было приготовлять их. А так как он сказал: «Не можете прийти, куда я иду», то чтобы не подумали, что они навсегда отлучены от него, он присовокупил: «Чтобы и вы были, где я». Стих 3. «Я столько забочусь об этом, что уже приготовил бы это место, если бы издавна оно не было уготовано для вас». Этим он показывает, что они должны вполне надеяться и уповать на него. Второе. Потом, чтобы они не подумали, что он говорит это только для ободрения их, но верили, что это действительно так, он присовокупляет: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Глава 14, стих 4. Видишь ли, как он удостоверяет их, что то не напрасно было сказано. Говорит же это потому, что видел их душу, как она желает знать это. Петр сказал вышеприведенные слова не для того, чтобы узнать, но чтобы последовать. Когда же он подвергся упреку, и между тем Христос объявил возможным то, что в то время казалось невозможным, то эта самая невозможность привела Петра к желанию тщательно узнать о том. Потому-то и говорит им: «И путь знаете». Как вслед за словами «отречешься от меня», несмотря на то, что никто ничего не сказал, он, испытуя сокровенное в сердце, присовокупил: «Не смущайтесь», так и теперь, сказавши «знаете», выразил желание их души и сам подал им повод спросить об этом. Слова же «куда ты идешь» Петр сказал по внушению великой любви, а Фома — от страха. «Господи, не знаем, куда идешь». Глава 14, стих 5. «Мы не знаем, — говорит, — место, и как можем знать путь, туда ведущий? И смотри, с какой робостью! Не сказал: укажи нам это место, но не знаем, куда идешь». Об этом давно уже все желали знать. В самом деле, если иудеи, слыша эти слова, приходили в недоумение, несмотря на то, что хотели освободиться от Христа, то тем более желали узнать об этом те, которые никогда не хотели разлучаться с ним. Потому-то, хотя они боялись спросить его, однако ж спрашивают, будучи побуждаемы к тому великой любовью и беспокойством. Что же Христос? «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Глава 14, стих 6. Почему же он не тотчас, как Петр спросил, куда ты идешь, отвечал: «Я иду к Отцу, а вы теперь не можете идти», но ввел в свою речь столько слов, предлагая вопросы и ответы? Иудеям, конечно, он по справедливости так не сказал, но почему ученикам? И ученикам, и иудеям он говорил, что пришел от Бога и к Богу идет, но теперь говорит об этом яснее, чем прежде. Иудеям он не сказал так ясно, потому что если бы сказал: «Не можете прийти к Отцу, как только через меня», то они тотчас же подумали бы, что это сказано по гордости. А теперь, когда он умолчал об этом, он поверг их в беспокойство. Но для чего же, спросишь, он также говорил и ученикам, и Петру? Он знал великую ревность Петра, что в противном случае он еще более стал бы беспокоить его. И так, чтобы отвлечь его от этого, он говорит прикровенно. А когда достиг того, чего хотел, темнотою и прикровенностью речи, то опять говорит открыто, сказавши: «Где я, туда никто не может прийти», он присовокупил: «В доме отца моего обителей много». И еще: «Никто не приходит к отцу, как только через меня». Он не хотел так сказать им в самом начале, чтобы не повергнуть их в большую печаль. Когда же утешил их, тогда и говорит. После упрека, сделанного Петру, он действительно много отнял у них печали, а между тем и они сами, опасаясь как бы не услышать того же, сделались более смиренными. «Я есмь путь». Это подтверждение слов не приходит к Отцу, как только через меня. А слова «истина» и «жизнь» — удостоверение в том, что так непременно будет. Если я и жизнь, то и самая смерть не может воспрепятствовать вам прийти ко мне. Иначе сказать, если я есмь путь, то вы не будете иметь нужды в руководителе. Если я истина, то слова мои не ложь. Если я жизнь, то хотя вы и умрете, однако ж получите то, о чем я сказал. Что касается до пути, то это они поняли и исповедали, а остального не уразумели, и однако ж не смели спросить о том, чего не уразумели. Впрочем, и из того, что было сказано о пути, они получили большое утешение. «Если в моей власти, — говорит, — привести вас к Отцу, то вы непременно туда придете, а другим путем туда и невозможно прийти». Словами же, которые он сказал прежде, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец», глава 6, стих 44, «и еще, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», глава 12, стих 32, а также словами, сказанными теперь, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня», он показывает свое равенство с Отцом. Как же он, сказавши «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете», присовокупил «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его» глава 14, стих 7. Этим он не противоречит себе, потому что ученики, хотя и знали его, но не так, как следовало. Бога они знали, а Отца еще не знали. Уже впоследствии Дух, сошедший на них, сообщил им совершенное знание. Смысл слов Христа такой. «Если бы вы знали мое существо и достоинство, то знали бы и Отца. И отныне знаете его и видели его». Одно относится к будущему, а другое — к настоящему, то есть через меня. Под видением же он разумеет познание умом. Кого мы видим, тех можем и видеть, и не знать. А кого знаем, тех можем знать и не знать. Поэтому он говорит «и видели его» в том же смысле, в каком сказано, что его видели и ангелы. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «Хотя они видели не самое существо его, однако ж говорится, что они видели его, то есть так, как могли видеть. А сказал он так для того, чтобы ты знал, что кто видел его, тот знает родившего его». Видели же его не в обнаженном его существе, но облеченным плотью. Есть и другие места, где он называет познание видением. Например, когда говорит «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Чистыми он называет тех, которые свободны не только от блуда, но и от всех грехов, так как всякий грех оскверняет душу. Третье. И так будем всячески стараться очистить себя от скверны. Очищается же она, во-первых, крещением, а потом и другими многоразличными средствами. Бог по своему человеколюбию даровал нам разнообразные средства к очищению и после крещения. Первое из всех этих средств — милостыня, так как сказано «милостынями и верою очищаются грехи» Сирах, глава 3, стих 30. Но я разумею милостыню не от неправды, потому что это уже не милостыня, а жестокость, и бесчеловечие. В самом деле, что за польза обнажить одного и одеть другого? Милостыня должна происходить от сострадания, а это бесчеловечие. И хотя бы мы отдали даже все, что похитили у других, для нас не будет никакой пользы. И это показывает Закхей, который тогда умилостивил Бога, когда обещал возвратить похищенное четверицею, Евангелие от Луки, глава 19, стих 8. А мы, похищая весьма много, отдавая мало, думаем умилостивить Бога, не зная, что тем еще более прогневляем Его. В самом деле, скажи мне, если бы ты, притащив с распути и дорог мертвого изгнившего осла, возложил его на жертвенник, не стали ли бы все бросать в тебя камни, как в нечестивца и беззаконника? Что ж, если я докажу, что жертва отхищения еще более мерзка, какое мы будем иметь оправдание? Положим, что принесен какой-либо драгоценный дар из того, что приобретено хищением, не зловоннее ли он мертвого осла? Хочешь знать, как велико зловоние греха, послушай, что говорит пророк: «Смердят, гноятся раны мои» — Псалом 37, стих 6. Между тем ты, в то время как словами умоляешь Бога, чтобы Он предал забвению соделанные тобою грехи, сам же, своими делами, тем, что похищаешь или хаимствуешь, и возлагаешь свой грех на жертвенник, заставляешь непрестанно помнить о них. Но не в этом только грех. А что еще хуже, ты оскверняешь души святых. Жертвенник — камень, хотя он и освящается, а души святых всегда носят самого Христа. Как же ты осмеливаешься приносить туда дары от такой нечистоты? Нет, скажешь, я не от этого имущества, а другого. Это смешное и глупое пустословие. Разве не знаешь, что если в великое множество имущества попадет и одна капля неправды, то все оно оскверняется. Как чистый источник делается весь нечистым, как скоро в него бросит кто-либо нечистоту, так и богатство. Если превзойдет в него сколько-нибудь лихоимство, все заражается от того зловонием. Ведь мы умываем же руки, когда входим в церковь. Зачем же не омываем сердце? Разве руки издают голос? Душа произносит слова. На нее взирает Бог. И когда она нечиста, ни к чему не служит чистота телесная. В самом деле, что пользы, если ты наружные руки умываешь, а внутренние оставляешь в нечистоте? Вот то-то и худо. И оттого все идет у нас превратно, что мы, крайне заботясь о малом, пренебрегаем великим. Молиться с неумытыми руками — дело безразличное, а молиться с нечистую душою — это величайшее из всех зол. Послушай, что сказано и иудеям, которые обращали особенное внимание на наружную нечистоту. Смой злое с сердца твоего, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 14. Омоем же себя и мы, но не грязью, а водою чистую, милостынею, а не лихоимством. Прежде отстанет хищение, и потом подавай милостыню. Уклоняйся от зла и делай добро. Псалом 36, стих 27. Удержи руки от лихоимства, и тогда простирай их на милостыню. Если же мы теми же самыми руками одних будем обнажать, а других одевать, то хотя бы одевали и не тем, что похитили, и в этом случае не избежим наказания. Иначе милостыня будет поводом ко всякому преступлению. Лучше не оказывать милосердие, чем оказывать такое милосердие. Ведь и Каину лучше было совсем не приносить ничего. И если он, принесший меньшее, прогневал Бога, то как же не прогневает его тот, кто подает чужое? «Я тебе заповедал, — скажет Бог, — не похищать, а ты чествуешь меня похищенным? Уже ли ты думаешь, что для меня приятно это? Поэтому он скажет тебе, ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21. Но не дай Бог никому услышать этот голос. Дай Бог, чтобы мы, совершив дела чистого милосердия, с ясными светильниками вошли в брачный чертог по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.